Говорит Радио Свобода. Время гостей ежедневно по будням с 19 до 20, время московское. Микрофон Анна Качкаева. Добрый вечер. Новый конфликт новой коммуникационной эпохи. Блогеры и журналисты. Наш сегодняшний разговор об этом, и в нем принимает участие один из самых известных блогеров Рунета, руководитель отдела мультимедиа компании «Супрустом» Адагамов, ЖЖ «Ник Другой». Добрый вечер. Руководитель издательского дома «Коммерсант» и просто активный блогер Демьян Кудрявцев. Он с нами по телефону. Вы нас слышите, Демьян, да?
Добрый день.
Да, добрый вечер. Издатель и журналист Сергей Пархоменко. Здравствуйте, Сергей.
Добрый вечер.
И вас, уважаемые слушатели, я всех приветствую. Вы можете присоединяться к нашему разговору по телефону и прислать смс-сообщение на номер +7 903 743 2801, пейджер в Москве 660-10-55, электронная почта mail@radio-svoboda.ru, телефон прямого эфира 8 800 220 22 12, бесплатный для жителей всех регионов России. Пожалуйста, пишите и звоните. Вы, конечно, можете задавать вопросы моим гостям, но вам я бы хотела задать такой вопрос. Может ли блогерство заменить журналистику? Он так буквально и, может быть, провокативно поставлен, но, может быть, вы порассуждаете на эту тему вместе с нами. Коротко о том, почему разговор этот, как нам кажется, назрел. На минувшей неделе в российском Рунете и в традиционных медиа, существовавших параллельно некоторое количество времени, впервые обозначилось противостояние, о котором уже несколько лет спорят и пытаются к нему приспособиться коллеги во всем мире. Компания «Росгидро» пригласила на Саяно-Шушенскую ГРЭС блогера Другого. Агентство «Интерфакс» возмутилось тем, что, пригласив блогера, компания «Росгидро» одновременно высылала с территории аварийной ГЭС его корреспондента. Затем Другого пригласила кремлевская пресс-служба, и, в общем, все его передвижения и заметки по этому поводу блогосфера уже обсудила. Сейчас, не пытаясь кого-нибудь виноватить или обсуждать, кто тут больше прав, хотя, наверное, эта тема тоже возникнет, давайте поразмышляем о природе этого противостояния, о праве, о возможностях, о манипуляции, об ответственности журналистов и блогеров и о редакционных стандартах. И я бы хотела не с вас, Рустем, начать, а с наших уважаемых, ну, вроде как наблюдателей, хотя Сергей бывший редактор печатного издания, сейчас издатель, а Демьян руководит крупным издательским домом. Вот, уважаемый редактор, как вы оцениваете эту коллизию, и действительно ли перед нами начало серьезного конфликта между традиционной журналистикой и блогерством, как новым типом журналистики, народной и гражданской? Давайте, Сергей, с вас начнем.
Спасибо. Ну, я начал бы с того, что я не вижу в этом совершенно ничего нового. Я абсолютно убежден, и хочу обратить внимание наших слушателей на то, что та ситуация, которая вот сейчас разворачивается, начала разворачиваться в России, лишена абсолютно какой бы то ни было экзотики. Она совершенно типовая, совершенно находится в русле как-то развития мировой прессы, хорошо знакомая всему миру и так далее. Продолжается это уже несколько лет. Продолжаются не просто споры, а нормальная конкуренция между теперь уже двумя типами изданий и, прежде всего, конечно, в интернете, хотя сейчас они начинают такого рода издания выплескиваться и в офлайн, что называется, начинают приобретать какие-то свои бумажные дубликаты, хотя это пока еще более-менее экзотика. Так вот, это совершенно, это очень далеко зашедший процесс. Я хотел бы обратить внимание на то, что есть в мире несколько вот таких мест, где блогерская журналистика приобрела колоссальный размах и пользуется огромным успехом. Ну, я назвал бы здесь, скажем, американский сайт под названием HuffingtonPost.com, который создан чрезвычайно влиятельной в американской политике такой гранд-дамой по имени Арианна Хаффингтон. Она построила свою журналистику именно на блогерах, на своих всяких связях в политическом свете и вокруг него, собрала разных экспертов, которые пишут часто гораздо лучше, чем любые политические журналисты. Есть французский очень известный сайт под названием Е24, построенный группой экономических журналистов, которые там ушли из крупной экономической газеты, что-то такое вроде наших ведомостей.
Я знаю, даже вот. Есть телеканал Liberty TV, который, в общем, не вроде как блогер, но тоже профессиональный бывший журналист.
Ну, я не сомневаюсь, что можно, можно нанизывать эти истории сколько угодно.
То есть для
угодно.
Вас это
Вернемся
не...
Вернемся сейчас в Россию, да, я скажу, что существует вот уже сейчас набирающий довольно активные обороты сайт под названием Slon.ru, который построен на блогерской журналистике. Сайт Сноба, о котором многие слышали, тоже поставил во многом именно на блоги, на, так сказать, непрофессиональных журналистов, хотя людей известных в разных сферах. Ну и поскольку мы все-таки находимся на радио, где не падают в обморок от произнесения вслух названия конкурента, я скажу, что, например, если вы обратите внимание на сайт «Эхо Москвы», вы увидите, что там чрезвычайно интенсивно, намеренно наращивается объем блогов.
Практически отделяет его от радиосоставляющей.
Да-да, и это имеет колоссальный эффект. Посещаемость этого сайта очень быстро растет с тех пор, как радио начало этим заниматься. Вот. Так что это далеко зашедший процесс.
И ничего страшного, по-вашему?
В этом нет совершенно, в принципе, ничего страшного, хотя осознаются две главные проблемы здесь. Одна проблема – это просто проблема качества, поскольку люди, которые получают таким образом доступ к широкой публике, люди заведомо непрофессиональные, а читатель или там слушатель не всегда так уж точно отдает себе отчет о том, с кем он имеет дело. Он может запутаться, ему может показаться, что он имеет дело с профессионалом, и он автоматически начнет доверять ему как профессионалу, а на том конце по существу любитель. Это одна ситуация. И вторая опасность, которая очень остро осознается, во всяком случае, в западной прессе, заключается в том, что там основой правильной прессы считается очень жесткое разделение информационного потока и комментарийного, то есть мнения и сведений. И любая редакция тщательнейшим образом за этим следит, и нет большего профессионального преступления, чем спутать две эти материи. Для блогерской журналистики это совершенно не характерно. Блогер заведомо пишет вперемешку то, что он видит, то, что он знает, то, что он думает, то, что он чувствует,
да.
И вообще то, что он считает нужным сказать по этому поводу, совершенно не следя ни за какими разделениями такого рода. Более того, именно это в нем часто и ценят больше всего, именно на это и есть запрос. И вот это начинает многими оцениваться как угроза для некоторых стандартов, для чистоты того информационного потока, который несут в массы блогеры и журналисты вместе.
Демьян, я теперь хочу услышать вас. Демьян Кудрявцев, руководитель издательского дома «Коммерсант» и активный блогер. Мне вот всегда интересно, вы руководитель издания и издательского дома, до которого часа, когда в блог начинаете писать, или вы остаетесь там, и поэтому можете писать иногда и о собственных конкурентах. Вот как вы для себя разделяете эти ипостаси?
Хотите, я вам усложню вопрос, вместо того, чтобы дать на него ответ.
Ну, давайте.
Вот. А еще я являюсь представителем акционера компании СУП, которая владеет технологией по размещению, так сказать, по созданию блогерской среды. Поэтому в этом смысле, если я буду задумываться над всем этим, потеряем.
И как та сороконожка, начнешь думать, с какой ноги ходить, упадешь.
С какой стороны пойду, ни с какой не пойду, правильно. Поэтому не думаю. Смотрите, давайте на шаг назад. Я вообще считаю, что эта проблема лежит совершенно в другой плоскости. Это проблема удешевления входа в коммуникативную среду, и больше никакой проблемы нет. Давайте я вам приведу пример. Представьте себе, что у меня есть своя маленькая типография, и я решил издавать свою газету, в которой я директор, журналист, печатник, редактор и фотограф. И я делал газету и привлек еще там двух приятелей, например, постепенно. И вот мы стали популярны, известны, собственно говоря. Я знаю даже газету, которая так начиналась. Сегодня она превращена в издательский дом, который я имею честь возглавлять. Да? В этом смысле мы профессионалы или нет? Мы СМИ или мы блогеры? Или мы на бумаге? И так далее. Это очень важный вопрос, который на сегодняшний день люди забыли, что на самом деле в нормальной демократической либеральной среде газету или там любое СМИ, в общем, может делать каждый. И проблема появления интернета – это только проблема того, что это удешевило вход. Вот есть такая газета, которая может быть на бумажке, и она будет в какое-то время, если она будет успешна, конкурентом любой серьезной газеты, как «Коммерсант», стал конкурентом газет, которые существуют.
Подождите, здесь, Демьян, но ведь в вашем редакционном доме существуют редакционные стандарты, и это то, о чем сказал Сергей.
Это то, что я пытаюсь вам сказать, что так. Если мы хотим постепенно, сделав эту газетку, постепенно стать людям интересными и понятными, мы вырабатываем редакционные стандарты. Блог другого, как и многие другие блоги, это то же самое, только вот не на бумаге, поэтому им легче как бы было этим заняться. Но для того, чтобы завоевать свою аудиторию, им тоже потребовалось выработать свои собственные редакционные стандарты.
Рустам, это правда, они у вас есть?
Разумеется.
А я сейчас просто хочу услышать, что Рустам по этому поводу скажет. Сейчас, Демьян.
Ну, стандарты, не редакционные стандарты, наверное, скорее форматные.
Рустам, ты лично знаешь, что ты можешь себе позволить, а что нет?
Нет, ну, конечно.
Разумеется. И конечно, твои постоянные знаю. Читатели понимают, чего от тебя ждать и зачем к тебе прийти?
Ну, да, да.
Разумеется, вот
да.
Это оно и есть. И наоборот, я назову вам сейчас, и точнее не буду называть, пару газет, которые выходят многомиллионными тиражами, в которых я этих стандартов наблюдать не могу. И мы с вами все знаем, что такие газеты есть. Поэтому разница тут совершенно не между блогером и журналистом. Разница тут совсем в другом. В том, что есть носитель электронный, в нем точно так же представлены ведомости, коммерсанты, им приходится конкурировать точно так же с блогом другого. Конкурировать в том, чтобы быть для читателей понятным, чтобы создать ту систему не просто доверия, но доверия плюс понимания, о которой сейчас говорил Сережа, да? И в этом смысле через какое-то время эти люди становятся профессиональными журналистами, другими, потому что, например, у них действительно вовлечение собственного мнения необычайно высоко, но такими же журналистами, как другие люди, в другой технологической среде. Но они предоставляют людям мнение, которое на самом деле, вот открываем сегодня газетку, юбилейную газету «Ведомости», да, и смотрим раздел «Комментарии». Да, там это вычленено в отдельную тему, в отдельную страницу. Но факт остается фактом, в целом в газете представлено и факт, и комментарий. У блогера, у которого все это как бы пост, да, все это как бы одно высказывание, то, разумеется, в рамках одного высказывания может быть представлено и то, и другое. Представим себе завтрашний день, в котором нет бумаги вообще. И в этом смысле разница между 5 блогерами, которые собрались и делают свое СМИ, и внутри для себя решили, что они относятся к фактам внимательно и относятся к позиции своей взвешенно, и разница между ними и электронной газетой, которая когда-то издавалась на бумаге, скажем, «Известия» или, там, скажем, «Коммерсант», уже не будет никакой.
Понятно.
Это новая реальность, к которой мы должны быть готовы.
Демьян Кудрявцев, мы продолжим сразу же после короткого объявления на радио «Свобода».
«Грани времени» – публицистическая программа Владимира Карамурзы. Обещает ли повторное возбуждение уголовного дела выявление заказчиков убийства Галины Старовойтовой? Об этом говорим с адвокатом, бывшим помощником депутата Старовойтовой Петром Кучеренко и сопредседателем «Демократической России» Юлием Рыбаковым. Ждем ваших звонков с 23 часов. Повторы в 5 и 10 утра. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Время гостей на «Радио Свобода». Сергей Пархоменко, издатель и журналист, Демьян Кудрявцев, блогер и руководитель издательского дома «Коммерсант». И другой, один из самых известных блогеров Рунета, Рустам Адагамов. Сегодня Рустам Адагамов, сегодня наши гости. И мы вот обсуждаем тему, может ли блогерство заменить журналистику. Но судя по тому, что уже сказали Пархоменко и Кудрявцев, ничего ничего не заменит, а все будет как-то трансформироваться. Рустем, у меня вот к вам вот какой вопрос. Вы приняли приглашение конкретно, вы сами говорите, что надо вас о чем-то спрашивать, вот конкретно. Вы приняли приглашение Русгидро и пресс-службы Кремля. Я понимаю, что вы удовлетворили, как каждый, наверное, бы из нас, профессиональное любопытство, но, наконец, просто лестно, что вас пригласили наравне либо с крупными агентствами, либо просто человека допустили к личникам, да, президента, взяли за руку и отвели к столу, где они там закусывали. А вы-то себя кем ощущаете?
Профессиональном... В данной ситуации или, или вообще?
Ну, вот вообще, так извините, вас читают каждый день 30 тысяч, если я не ошибаюсь.
Ну, нет, побольше.
Побольше.
10 раз. кем я себя ощущаю, я ощущаю себя другим. То есть я не люблю называть себя журналистом. На это поле я не лезу. Вот есть Демьян Кударявцы, да, есть Сережа Пархоменко, они, так сказать, они профессионалы, да. Я сам по себе. То есть я считаю, что блогеры никогда не заменят журналистов, они могут их дополнять, они могут их как бы подстегивать, они могут с ними даже в какой-то степени конкурировать, но заменить человека, который этим занимается профессионально, ну, так же, как вот в моей основной профессии, да, в дизайне, да, вот я дизайнер профессиональный, да, с 20-летним опытом работы, а для меня совершенно невозможно, что меня или со мной может конкурировать любитель, который пришел вот и что-то пытается сделать сам.
Ну, вот. Послушайте, вы же сейчас, вот вы поехали на гидростанцию, вы были в Кремле, сейчас вы поедете куда-нибудь с пулом, вы не вылезаете из, по сути дела, командировок и перелетов. Вы сами себе придумали такое вот хобби, которое, по сути дела, уже превратилось в работу.
Я бы назвал себя, наверное, каким-то медиумом, может быть, между той аудиторией, которые у меня есть, и теми людьми, теми ситуациями, с которыми я сталкиваюсь и встречаюсь.
А вы перед кем ответственны?
Перед собой, в первую очередь, конечно. То есть я этим занимаюсь, потому что это интересно мне самому.
Угу. А, ну, тогда достоверность для вас это вот что? Это тоже две стороны, как считают обе журнали... как считают редакционные стандарты в журналистике?
Ну, это вопрос, наверное, совести.
Все-таки совести.
Конечно.
Угу. А, и вот если стоит вопрос перед вами, например, высокий гонорар...
Угу.
Или, ну, я скажу, такая объективность, такого правда, нет?
Такого вопроса в принципе не может стоять. Это совершенно вне моего, так сказать, вот моего поля.
То есть за блогерскую работу вы никогда не берете деньги?
Нет, ну почему? Иногда у меня были моменты, когда я что-то показывал, о чем-то рассказывал, но это такие вещи, которые никак не связаны ни с моей личной позицией, ни с, так сказать, ни с политикой, ни с чем. Это такая чистая коммерция. И это никак не связано с этикой. То есть это не этические вопросы.
А Демьян, а вот как вот соотнести это? Журналист все-таки всегда существует в редакционных рамках, да, помимо его личного выбора и совести, есть редакционный устав, редакционная политика, стайл-гайды, негласные договоренности, непосредственные начальники. А как вы думаете, мера ответственности у журналиста и у блогера? Хотя и вы, и Сергей считаете, что по большому счету нет разницы, все зависит от... И вы только что говорили, что все зависит от носителя. А как с этим-то быть?
Да, мера ответственности абсолютно одинаковая. Она просто немножко различается законодательно, но в пределах, знаете, такой математический термин, в пределе, она всегда одинаковая. Если блогер напишет что-то незаконное, его преследуют будут так же, как журналиста, только еще журналисты будут преследовать вместе с редакцией. То есть у него ответственность более распространенная, а у блогера более персонализированная. Но на самом деле любая ответственность в пределе, она равна. Блогер, когда он что-то пишет, он формирует свою репутацию. Эта репутация рано или поздно начинает отражаться не только на его блогерской деятельности, но и на любой смежной и сторонней деятельности, которую он ведет. И в этом смысле, если он проявляет себя как человек непорядочный и недостойный, это его подкузенит и в обычной жизни. в этом смысле журналист, который связан значительно большим числом сиюминутных обязательств, да, там, соответствовать дедлайну или там указанию начальника отдела, он в каком-то смысле на самом деле защищен больше.
Конечно, защищен еще бы.
Блогер, он в каком-то смысле на острие. Блогер – это доведенная до предела редакционная ситуация, когда человек сам себе редактор, и сам себе рекламная служба, и сам себе директор, и сам себе профрилинг. И в этом смысле ему значительно сложнее и значительно проще. Но если эту ответственность раздробить на составляющие, она абсолютно одинаковая.
Тогда вот все, о чем вы говорите, на самом деле необходимость в издательских домах, крупных компаниях, холдингах, она может быть, ну, я довожу, естественно, до там, абсурда, может быть, но тогда зачем это все? Вот есть талантливые люди, их сотни наберется в результате, и они будут... Вот просто Рустем сейчас
договорит. Я хотел еще сказать, что ведь... По-моему, главная разница между мной и журналистом, например, в газете, да, или там, не знаю, на телевидении, она ведь заключается в том, что весь тот фидбэк, которого у обычного журналиста нет, то есть все те отклики читателей, он же их не видит и не слышит. Он написал материал...
Сейчас видит и слышит.
Так сказать, у вас, например, на сайте...
Он же
принимает
это так персонально, как ты. Поэтому я не сравниваю конкретного блогера с конкретным журналистом. Я говорю, что блогер – это вся редакция.
А мне вот это все приходится нести, так сказать, у себя на плечах. У меня уже, так сказать, уже виски седые от этих комментариев, которые мне оставляют, понимаешь? Так что вот это вот мне ответственности, она все-таки немножко разная, и у меня-то она все-таки, так сказать, пожестче.
Давайте я приведу, наоборот, пример не предельный, а посередине. Вот Drudge Report, который прекрасно знает, наверное, и Анна, и Сергей, да? Drudge Report – это блогинг или это СМИ? Когда ему в письме пишут там личное, Drudge, ты там, а с другой стороны, когда ему присылают материал про Монику Левински, он становится героем на 2 года. Пропорция ответственности и пропорция как бы бенефита, счастья, успеха это сбалансированная вещь. Чем более ты ответственен, чем более ты замыкаешь это на себя, тем больше и успех, который ты зарабатываешь, он тоже там только твой. Это же в конце концов просто там личный выбор. Тебе ты жалуешься, что
нет,
тебе
я не
вот
жал...
это пишут,
потому
что понимаешь, ты можешь этого не делать,
нет,
и тебе я
не
будут
жалуюсь.
Писать. Или отключить все комментарии, и они не будут тебе это самое, не будут тебе портить.
Ну вот как раз давайте тогда и о мере, и об этике, и о том, кому тяжелее, и во что все это все-таки выльется в результате, мы поговорим сразу после новостей на Радио Свобода, а в программе «Время политики» после 22 часов продолжение беседы с американским историком Юрием Фельштинским о его и Владимиру Прибыловском новой книге «Корпорация России ФСБ во времена президента Путина». Ведет передачу Михаил Соколов.
Свобода. Новости.
В Москве 19:30. Коротко о главных новостях. В Хамовническом суде Москвы Михаил Ходорковский выступил с возражениями на действия председателя суда Виктора Данилкина. Как сообщает корреспондент Радио Свобода, экс-глава ЮКОСа заявил, что он лишен законного права на защиту, так как судья позволяет прокурорам представлять доказательства, не разъясняя сути обвинения. Таким образом, по словам Ходорковского, процесс превращается в фарс. В центре Владикавказа сегодня было обезврежено взрывное устройство. Пострадавших нет. Об обнаружении подозрительного предмета правоохранительные органы сообщили местные власти. Бомба была закреплена под пешеходным мостом через реку Терек. Правозащитники и журналисты Дагестана планируют созвать чрезвычайный съезд Союза журналистов и гражданский форум. Главная тема – распространение в Махачкале листовок, в которых неизвестные угрожают убивать правозащитников, журналистов и адвокатов. Берлин отверг критику в адрес немецкого командования в Афганистане, отдавшего приказ об авиаударе по боевикам северной афганской провинции Кундуз. Официальный представитель Министерства обороны Германии заявил, что операция против экстремистов, захвативших 2 бензовоза, была абсолютно оправдана с военной точки зрения. Международное агентство по атомной энергии зашло в тупик в вопросе о контроле за ядерными разработками Ирана. Об этом заявил глава агентства Мохаммед Эль-Барадей. В Боснии задержан боснийский серб, подозреваемый в преступлениях против человечности. Как сообщила государственная прокуратура, 43-летний Маринко Липоя был арестован в городе Приедор. Его обвиняют в причастности к массовому убийству боснийских мусульман и хорватов в начале Балканской войны 90-х годов. Президент России Дмитрий Медведев назначил генерал-майора Владимира Колокольцева начальником ГУВД Москвы.
Время гостей на Радио Свобода ежедневно по будням с 19 до 20. Время московское. Микрофон Анна Качкаева. Здравствуйте. Конфликт новой коммуникационной эпохи. Блогеры и журналисты. О правде, праве, возможностях, манипуляции, о редакционных стандартах и ответственности мы сегодня говорим с людьми, которые, в общем, имеют представление о теме и не один раз, видимо, об этом задумывались. Блогер другой, один из самых популярных блогеров Рунета, Рустем Адагамов, сегодня наш гость, руководитель издательского дома «Коммерсант» Демьян Кудрятов и издатель и журналист Сергей Пархоменко. Вам мы задали вопрос, сможет ли блогерство заменить журналистику, хотя, видимо, вас это меньше интересует, и вы готовы комментировать то, что вы слышите, и это хорошо. СМС-сообщение посылайте на номер +7 903 743 2801, пейджер в Москве 660-10-55, электронная почта mail@radiodefisvoboda.ru, телефон прямого эфира 8 800 200 22 12, бесплатный для жителей всех регионов России. Пишите и звоните. Ну, Сергей, я хочу уточнить у вас все-таки. Вот как быть блогеру? Я не знаю, что мы можем поинтересоваться, конечно, у Рустема, как он себя на этой, ну, или там, я не знаю, вот в Кремле, например, чувствовал. Хотелось ли вам задать те вопросы, которые, на ваш взгляд, не задают обычно журналисты пула? Была ли у вас эта возможность? Сейчас он подумает и ответит. А вот если такая ситуация, кто здесь оказывается в выигрыше? То есть, конечно, блогеры, по сути дела, если он неправильно написал, не то сказал и не то опубликовал, можно больше никуда не звать, и его не лишат работы. Но, с другой стороны, такого блогера, у которого тысячи читателей, и для которого это уже тоже некая жизнь и репутация, наверное, не порадует это обстоятельство.
Ну, по этому конкретному поводу я бы сказал, что ситуация вот с Рустемом, две, точнее, ситуации, одна да. с электростанцией, а другая с Кремлем, на мой вот сторонний читательский взгляд, я тоже читатель блогера другого, разумеется, она выглядит странный, я бы сказал, выморочный. Потому что, на мой взгляд, его и туда, и сюда пригласили совершенно не как блогера, а как журналиста, имеющего вот такое вот странное средство массовой информации, состоящее вроде как из одной его подписи. Это вообще очень странно. Блогер – это другое. Блогер – это человек, который пишет не потому, что его куда-то приглашают, а потому, что он находится внутри какой-то ситуации, внутри какой-то профессии, внутри каких-то обстоятельств.
Значит, вы все-таки расходитесь с Кудрятцевым.
Я расхожусь, не сомневаюсь. Если бы у меня была возможность сказать, я бы сказал, что я радикально с ним расхожусь. Я считаю, что это совершенно разные вещи, на самом деле. И это важная вещь, что как бы вот здесь много раз было произнесено, что блогер никогда не заменит журналиста. На этом месте должна стоять не точка, а запятая. Кому он не заменит журналиста? Я отвечаю, редактору он не заменит. Потому что все, как обычно, разбивается, так сказать, все теоретические построения разбиваются о практику. Не существует сегодня в большом масштабе никаких отдельно стоящих, одиноких, сидящих в пещере возле компьютера блогеров, которые вот он один сам по себе и больше никого. Есть редчайшие ситуации, но известно, что там, когда ураган Катрина утопил Новый Орлеан, то там вроде на последнем этаже какого-то небоскреба сидел человек, у которого чудом сохранилось электричество. И вот он оттуда, как-то глядя в окно, что-то такое бомбил, один, и никого вокруг не было, и вот он был один сам себе.
Хорошо,
весь новый
орган. Хорошо, а твиттеры, микроблоги все с Ираном?
Все равно. Так вот, значит, эти микроблоги существуют внутри твиттера, а другой существует внутри живого журнала. А блогеры Арианы Хаффингтон существуют внутри Хаффингтон-Пост. И так далее, и так далее. Каждый раз, когда речь идет о какой-то о каком-то серьезном объеме, возникает какая-то инфраструктура. Назовите это паразитами, назовите это захребетниками, как угодно. Возникает нечто большое, что объемлет это и создает систему взаимоотношений между блогером, его аудиторией, поддерживает это технически, поддерживает это рекламно, собирает на это рекламные доходы. Бог знает, чего только вокруг этого всего не происходит. И выясняется, что так же точно, как в кино есть режиссер, в театре есть режиссер, на футболе есть тренер, в газете есть редактор, и в этом блогерском организме довольно быстро появляется кто-то, может быть, один из этих блогеров, каким-то образом воплощается вот эта вот идея средства массовой информации.
То есть, правильно ли я понимаю, Сергей, вот если мы проследим цепочку, вот Кудрявцев у нас к СУПу имеет отношение, тоже активный блогер, другой имеет к СУПу отношение, а СУПу владеет ЖЖ. То есть вот это вот...
Да, несомненно, да, цепочка. Есть какая-то инфраструктура, но ни одно, нету отдельно стоящего, висящего где-то в воздухе блогера другого. Конечно, все достоинства его блога, мы ими обязаны ему другому. И тем не менее, это большой организм, частью которого, на самом деле, он является. И я хочу сказать вот что, что вопрос в том, как, кого, в каком качестве... Этот самый редактор, который либо изначально там сидит, либо вскоре образуется, нанимает формально или фигурально выражаясь, нанимает этого блогера виртуально.
Да.
В любом случае, вот разница заключается в том, что журналист – это человек, стоящий вне того процесса, который он описывает. Есть знаменитый принцип. Профессия журналиста прекращается в тот момент, когда он берет в руки оружие. Да? Предположим, журналист на войне должен находиться вне сражающихся сторон. Он не может сидеть ни в одном, ни в другом окопе. Информационно, физически, конечно, он сидит в каком-то окопе. Но и в этом большая проблема, потому что он, так сказать, естественным образом сродняется с теми, кто рядом с ним в этом же окопе. Поэтому военных журналистов часто меняют, чтобы они не принимали ту или иную сторону. Но в целом журналист как бы экстерриториален, вне конфликта, вне процесса. Он смотрит на это на все со стороны. Ценность блогера в том, что он смотрит на процесс изнутри. Что, да, вот блогер на войне должен сидеть в одном из двух окопов, хорошо бы найти только второго блогера, который в тех окопах будет сидеть, и публиковать их каким-то образом, или, во всяком случае, читать их попеременно. В этом принципиальная разница, в исключенности.
Хорошо, и вот мы посмотрели то, что пришлось Рустему сделать из Саяны Шушенской и Кремлевской истории.
Просто возвращаясь к этому, я хочу сказать, что ни в Кремле таким образом он не выступал в роли блогера, потому что он не из Кремля. Ни на станции он не выступал в роли блогера, потому что он не со станции.
То есть, по сути дела, сделал журналистскую работу.
А сделал журналистскую
такой
работу.
Такой средней руки, или вы... Вот чего вы, как вам кажется, не сделали, а могли бы, а, находясь вроде бы не в процессе и действительно никак не завися?
Поездкой на ГЭС я очень доволен, потому что я считаю, я сделал там несколько очень неплохих фоторепортажей. Даже и...
Ну, вы знаете, как их комментировали, да, показал... что такой некоторый глянец
рабочий. Но я поехал туда не для того, чтобы... Там, понимаете, какая ситуация? Там ситуация, когда существует такое количество всяческих слухов, версий, и вокруг этого такой клубок, в котором ни специалисту не разобраться... Да и специалисту тоже. Поэтому ехать туда для того, чтобы проводить какое-то такое расследование...
У вас не было этой задачи.
У меня не было
такой задачи.
И поэтому
вы не считаете нужным, например, оправдываться, что в ваших блогах были вот эти разговоры о стуках? Ну, то есть вы просто вот все, что фиксировали, то и давали.
Я даже о стуках людей спрашивал, но с той позиции, чтобы максимально связать моего читателя с теми людьми, которые там сейчас работают, показать их портреты, показать, в каком Таяния находится станция. Как там ведутся на ней восстановительные работы?
Хорошо. А вот с Кремлем вы что-нибудь поняли? Вас зачем туда звали?
Ну, с Кремлем мы давно же, мы же, как бы у нас давно уже такая заочная дискуссия идет на тему, как надо снимать первых людей государства, да, то есть у нас есть пример, как снимают Обаму, да, и, так сказать, выкладывают его фотографии на Flickr, вот такого размера большого и шикарное совершенно качеством и, так сказать, и техническим, и творческим, и как снимает, и как показывает, например, нашего президента его пресс-служба. Я об этом несколько раз писал, да, сравнивал. Ну и в какой-то момент, это, значит, вот эта критическая масса, она накопилась, и вот и так вот она рванула.
Ну, хорошо, вы-то, вот чего вы там внутри, так я понимаю, что вы до конца...
Пока ничего.
Ничего.
Пока ничего. Вот мне очень хочется еще раз съездить.
А зачем вас взяли за руку и отвели туда?
Ну, наверное, показать, как работает, в какой обстановке работает личный фотограф президента. В общем-то, обстановка, прямо скажем, не самая лучшая для того, чтобы как-то, так сказать, показать свои творческие способности у фотографа. Там ужасный свет, да, там очень скованная, так сказать, атмосфера. Но это такой протокольный обед, да, вот этот вот торжественный обед. Там, конечно, ничего особенного не снимешь. Но я думаю.
То есть, в общем, что... не очень понятно все равно, зачем вам там быть. Или все-таки почему-то важно, вот чтобы было еще какой-то дополнительный взгляд.
Я думаю, что пресс-секретарю это было важно, иначе бы она меня, наверное, не позвала бы.
А, я сейчас спрошу у Сергея и у Демьяна, зачем это нужно пресс-секретарям. Угу. А у вас я хочу спросить, вы вот поедете в поездку с Полом, вы себя будете считать обязанным?
Нет, конечно. Да ну что вы. А зачем? В чем, так сказать, обязаны?
Ну, не знаю, за то, что
это
вас взяли.
Это что, награда? Нет, ну нет. Что, это меня, так сказать, интересует.
А они как-то вас просят не делать чего-то?
Меня никто ни о чем не просил. Вот те фотографии, которые у меня появились после этого визита в Кремль, никто их не контролировал, не уточнял ничего. Так же, как и со станцией, кстати говоря.
Демьян, вы нас слышите?
Да.
А, да? Ну, вот ваше отношение к тому, зачем блогеров или вот конкретного блогера сейчас пытаются приспособить к несвойственной для него работе, потому что у вас одно мнение, вы считаете, что это уже журналистика и не имеет значения, кто другой или коммерсантовский пул, а потом я этот же вопрос адресую.
Ну, смотрите, тут на самом деле это... там, у меня есть два комментария по этому поводу. Uh-huh. Первый. Смотрите, вот всегда считается, что Кремль – это что-то за таинственной завесой. Так оно на самом деле и есть, как и любая другая власть. Да, это
конечно.
Есть некоторая завеса.
Да.
Но ее задача всегда, потому что власть декларирует себя служащее обществу, неважно, как на самом деле происходит, да, всегда сказать, что эта завеса проницаема на тех или иных условиях. Не то, чтобы она всегда эти условия ставит, но просто вот как бы проницаема. Вы хотели знать, как у нас? Вот мы берем одного из вас и показываем, да? Вот мы пропускаем. Вот, пожалуйста, вот зайди и посмотри. Вот зачем водятся экскурсии в Белый дом, да? Людей водят туда на экскурсию. Или в Букингемский дворец, да? Зачем? Ну, для того, чтобы сказать, что это доступно. Вы можете посмотреть. Конечно, вас не заведут туда, где хранится красная кнопка. Но что-то вы увидите. Это один из вас. То есть это эксплуатация того доверия и того trusted source, которым является Рустем, для того, чтобы как бы нормальные люди, нормальные пользователи интернета могли его глазами куда-то заглянуть. И это абсолютно правильный и человеческий, и пиаровский жест со стороны пресс-службы.
Совершенно согласен.
То, что пресс-служба при этом, разумеется, имеет свои какие-то требования и ограничения. И если бы Рустем, там, не знаю, сфотографировал бы что-то или написал бы что-то, что ей не понравилось бы, ничего бы с ним не было. Просто в следующий раз бы, наверное, не позвали. Но он не дорожит этим. Он за это не платит деньги. Он за это не... Это они должны дорожить возможностью как бы так в доверительном тоне рассказать большим количеством людей, как у них это устроено. Но то, что это главное, что я хотел сказать, что если бы их что-то не устроило не в работе Рустема, а в работе официального члена пула, то тоже бы рано или поздно они бы нашли способ с этим членом пула расстаться. Вот вы же понимаете...
там другие законы существуют.
Нет, абсолютно, абсолютно те же самые. Вот в ту минуту, когда, Колесников, которого подставили подсматривать, а он подслушивает, да, и выпускает статью, это вызывает там абсолютную недоверие и как бы реакцию и президента на тот момент. Пула не так давно у нас корреспондент. Студенты были отстранены от пула за какие-то там несправедливое поведение или там с их точки зрения и так далее. Это взаимодействие живых организмов. Пул и администрация президента хочет, чтобы было как удобно им. С другой стороны, они хотят, чтобы как бы выполнять свою задачу. Да? И вот в балансе этого они пытаются кого-то пригласить. Или
кого-то, да, не пригласить.
Кого-то не пригласить. Вот, и это всегда баланс. Он должен делать свою работу, как он ее понимает, да, рассказать то, что он там увидел. Моя эта проблема, на самом деле, с походом Рустема, она вот, Рустем ее не знает, я сейчас ему при вас скажу, она совершенно не в том, что он туда пошел. Она проблема в том, что мы действительно все считаем, что работа фотографа в пуле и официальных фотографов, она отстает от Обамы, и нет нормальных, хороших, интересных фотографий, и как бы человеческих, представляющих там эту власть с какой-то художественной и человечески интересной стороны. И вот Рустему удалось такое, туда пойти, и его фотографии в этом смысле, они не лучше и не инаковее тех людей, которые были там... Понятно,
они
да?
Они не могли бы быть лучше за те 10 минут, за которые там
то есть, важно
находился.
Не только то, что пустили, а важно то, какие условия созданы для того, чтобы делать... Вот.
Давайте...
И тем самым для Рустема не было создано никаких других условий. В этом смысле говорить о каких-то предпочтениях просто не, ну, бессмысленно.
Ну так вот
да?
О том тогда и речь.
Об этом никто
Сергей.
Не говорит.
А, какая же разница? Зачем?
В данном случае никакой.
Никакой.
Я вот это ровно то, что я хотел сказать и уже даже дважды сказал. Ты, может быть, не заметила. Что в данном случае никакой. Блогер другой был зван на исполнение обязанностей журналиста. История же чрезвычайно простая. Все пресс-службы на свете, за редчайшими фантастическими исключениями, прежде всего, озабочены лакировкой действительности в той или иной форме, так, как они это понимают. Они создают благоприятный образ своего объекта. Дальше начинаются расхождения, что благоприятный образ Обамы – это когда веселые, живые люди грызут яблоки,
убивают
мух, держат на руках своих детей, разговаривают со своими женами и между делом принимают справедливые, мудрые, глубокие своевременные решения. Это одна лакировка действительности. Другая лакировка – когда люди в картонных воротничках, которые им натирают уши, боясь пошевелиться, сидят перед пустыми компьютерами и пялятся в них, потея в то время, когда их превосходительство произносит им свою царственную речь. Это другая лакировка действительности. Значит, в данном случае кремлевская пресс-служба наконец убедилась, что у нее что-то не выходит. Что образ, который она создает, он какой-то... Он вот какой-то, не буду, опускаю все вот много-много многоточий, это вот такой вот образ получается. И возникает закономерный вопрос. Слушайте, что такое? Что с этими журналистами происходит? А нет других журналистов? У вас нет вообще другого глобуса? Может, каких-нибудь других журналистов позовем? Может, что-нибудь
вот
получится
попробовали.
Тогда?
Вот попробовали.
А тут вылезает человек из-под стола и говорит, есть другие журналисты. А в каких газетах они работают? А ни в каких газетах они не работают. Они сами себе журналисты. Отдельные блогеры называются. Ой, ёпти, отличная идея. А там какой-нибудь у них есть главный, вот, ну там, кто у них там основной? Да вот же Рустем Адаганов, первый в строчке. Ну так и зовите его. Дальше это уже следующая история. Mm-hmm. Каким образом повязать его обязательствами? Напугать, не напугать, накормить, не накормить, озолотить, осыпать бриллиантовым дождем, не позвать в следующий раз и так далее. Это мы дальше будем наблюдать. Вот Рустем относится к этому чрезвычайно философски и даже зевает.
Похоже,
конечно, великий и могучий утес Рустем Адаганов победит их всех и не даст себя, так сказать, выдрессировать и затянуть
это
туда.
Такой Рустем Адаганов, но может быть кто-нибудь другой.
Но интенция ровно такая. У вас нет каких-нибудь других журналистов.
Понятно.
Вот и все.
Давайте послушаем Николая из Мордовии. Вы в эфире, здравствуйте. Николай. Николай, вы нас слышите? Нет, Николай нас не слышит. Тогда Татьяна из Москвы. Здравствуйте.
Здравствуйте. Если позволите, я выскажу свою точку зрения. Давайте. Потребителя информации, который ушел из СМИ в интернет.
Так.
Ну, естественно, когда уходишь из СМИ, отходишь от зомбоящика, первое, куда все идут, это идут самые распространенные сборища блогеров, это «Живой журнал». Ну, конечно, к сожалению, там тоже на сегодняшний день занимаются средства массовой информации, получается немножечко манипуляции. Вот. Ну, например, того, где мне показалось более удачным деятельность блогера, нежели всех СМИ, я могу привести. Это когда были события в Иране, меня совершенно не удовлетворяло то, что подавалось со всех СМИ. И в этом смысле было спасением блог Остапа Кармози. То есть буквально вот каждый день, но у меня просто уже был дежурным зайти. Я знала, что всю информацию более или менее стоящую и интересную я найду у него в блоге. То есть он просто обобщал то, что было на Твиттере, он обобщал то, что было в
Твиттере. Татьяна, понятно. Можно я вас прерву? Для вас тоже нет разницы между блогером и журналистом?
Если конечно.
Какая?
Вот. Но в данном случае я считаю тоже, что, безусловно, Рустем мы попытались оприходовать в кремлевском пуле, вот именно попытались из него сделать журналиста, каковым он не является. И мне кажется, они просто пошли у него на поводу, когда он давал фоторепортажи по поводу Обамы. И он показал, что вот как это хорошо сделано. И Кремль поверил, что достаточно сменить фотографа, и все будет так же, все прекрасно. На самом деле дело не только в способностях фотографа, но и в объекте, который он снимает.
Понятно. Татьяна, спасибо вам большое. Рустем явно хочет возразить.
Нет, конечно, дело не в фотографии. У нас отличные фотографы, у них просто нет той свободы, с которой...
Перед ними задача поставлена.
Конечно. Конечно,
им запрещено снимать, как едят яблоко,
да,
а тех заставляют искать момент, как едят яблоко.
Когда фотограф Белого дома работает в овальном кабинете, и у него там стоит нормальный свет, и люди его не замечают, и он может снимать фактически из любой точки... Тут, тут даже не нужно быть семи пядей во лбу или каким-то супермастером, но обладая такой степенью свободы, можно выдавать на гора
Совершенно все. Мы тут, правда, рискуем провалиться в вопрос о том, а почему они не боятся фотографа? А эти боятся.
Да, да,
может быть, это вопрос о самоощущении. Может быть, это вопрос об уверенности в себе и об уверенности в своем праве здесь.
Ну, это традиция еще, наверное. Это все-таки традиция.
Другая история.
Другая тема.
Значит, наши слушатели, вот Евгений, Алексей, тут я сгруппировала их мнение, пишут о том, что журналисту бы они доверяли больше, потому что он свидетель. Или на том основании, что журналист телевидения, радио или крупной газеты, если он приходит к крупному начальнику, например, к милицейскому, и тот откажется с ним разговаривать, меня, как телезрителя и читателя, это возмутит. А если придет блогер к такому начальнику, а тот его пошлет, то, по-моему, правильно сделает, так как если со всеми блогерами разговаривать, то на работу времени не останется. Видимо, ваш гость – исключение. Константин из Череповца. Между прочим...
Отлично. В чем работа-то состоит? Если говорить о пресс-службе, на какую особенную, отдельную работу у него не останется времени?
Нет.
Разве работа не в том, чтобы со всеми журналистами
разговаривать? А это опять вот вопрос, как со всеми журналистами. А блогер, у него нет редакционного удостоверения,
Ничего нет.
На каком основании-то придет? Вот это опять я к Демьяну обращаюсь, который настаивает, что разницы нет. Вот как вы нашему Константину из Череповца ответите?
А может, не буду отвечать Константину из Череповца по той простой причине, что вот смотрите, дело в том, что от нашей воли здесь ничего не зависит. Процесс, который мы наблюдаем, это процесс, одновременно совпадающий технологической революцией и коммуникативных изменений, когда все больше и больше людей имеют право голоса и письма. Представляете себе, сколько было читателей у пушкинского современника?
Да.
500 человек. Да. А сколько из них писало? 100 почти. Да. И эта пропорция всегда одинакова. С появлением всеобщей грамотности, с приходом потом сначала книги, потом газеты, потом телевидения, сейчас интернета в каждый дом, количество потребляющих коммуникацию возрастает, и в той же пропорции возрастает число людей, как бы генерящих эту коммуникацию. И в этом смысле мы можем с вами принять любое решение, но то, что через 10 лет профессиональная журналистика будет журналистикой с миллионом входов, без бумаги и с повышенным как бы собственным мнением, потому что отбор фактов будет как бы просеиваться как некоторый единый
вот,
фильтр.
Вот,
люди будут знать 100 мнений и считать, что из этого как бы они...
А вот давайте теперь о традиционной этике. Видимо, она тоже как-то модифицируется. И
уже?
О том, что
вы
вредно...
не
Нет, мы заметили...
этика уже модифицирована.
Да. Так вот, в этом случае с вопросом доверия и недоверия он уже тоже не стоит. Это потребитель будет таким абсолютно просеивающим инструментом, который точно будет понимать, где ему врут, а где ему не врут, это кому можно...
Это так всегда и было. Вспомните 20-летней давности человек, который верил журналу «Новый наш современник» или да. там... Он был неубеждаем. Человек, а если против него выставили человека, который
Хорошо,
верил коротическому огоньку, они друг друга не слышали. И тут этот вопрос не бывает общего доверия. Доверие – это как
кому-то
бы
конкретно.
Индивидуальное
Хорошо.
Качество.
А давайте вот я приведу пример тоже буквально последних дней. Associated Press, Пентагон и родственники погибшего морского пехотинца, которые запретили публиковать фотографию этого умирающего молодого парня. Associated Press сказал, что нет, войну должны люди видеть, и журналистский долг ее показывать такой, какой она есть. Это ведь тоже изменение представлений западных стандартов о том, как и что показывать. Вот это тоже грани все отойдут и размоются, по-вашему?
Смотрите, да, в каком-то смысле, только сейчас не могу сказать, куда. Дело в том, что мы находимся внутри переходного периода. Очень трудно анализировать эту ситуацию. Вот представьте себе, как раньше люди узнавали о жертвах Бурской войны, англо-бурской войны, и узнавали об этом через 2 месяца, когда письмо доходило до Лондона. С одной стороны, вот ты только сию секунду узнаешь о смерти своего брата, скажем, не дай бог, да? С другой стороны, ты понимаешь, что он уже мертв 2 месяца назад и уже похоронен и разложился.
Понятно. Демьян, можно я еще, чтобы Рустем закончил, как он к этому относится, к, вот, к изменению, трансформации вот этой этики ответственности? У нас минута.
На примере вот этого снимка?
Ну, не знаю, может быть, на примере этого снимка или, в принципе, куда мы в этом смысле движемся?
Ну, я думаю, что в данном конкретном случае Associated Press было совершенно право. В этом снимке нет ничего, что... могло бы как-то задеть чувство. Ну, хотя родственники – это, так сказать, такая материя тонкая, но я в нем не увидел ничего такого, чтобы могло сподвигнуть их вот на
такие То есть ваше представление,
решения.
Что это тоже будет, вот эти рамки допустимого будут раздвигаться?
Да они уже раздвигаются, они уже, так сказать, они уже раздвинуты до каких-то совершенно невозможных... величин.
Ну что же, я должна, к сожалению, прервать уже и закончить этот интересный разговор, который, я думаю, первый, но совершенно не последний, потому что будут для этого еще поводы и возможности, и давайте об этом думать все вместе, потому что это, безусловно, интересно. Благодарю Демьяна Кудрявцева, Сергея Пархоменко и Рустема Адагамова.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7270, 9445, 9530. Свободный информационный мир –